Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава». С нами Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте все.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. Глава Ваихи начинается: «И жил Ваихи Яаков в стране египетской 17 лет, и приблизились дни Израиля к смерти». Он призывает Йосефа, говоря ему: «Не хорони меня в Египте, дабы лечь мне с отцами моими». Йосеф клянется ему в этом. По прошествии времени Йосефа извещают о болезни отца. Он приводит к нему своих сыновей, Менаше и Ефраима. Яаков благословляет их, говоря, что они будут его сыновьями, как Рувен и Шимон. Затем Яаков призывает всех своих сыновей, благословляет их. Он велит им похоронить его в пещере Махпела. «И отошел дух Яакова, и был он приобщен к народу своему». Йосеф получает у фараона разрешение и восходит вместе со своими братьями в землю Кнаан похоронить отца своего. С ним отправляются все старейшины Египта. По ту сторону Иордана совершается великий траур по Яакову. Братья, боясь мести со стороны Йосефа, просят от имени отца, чтобы он не причинял им зла. Йосеф не только успокаивает их, но и обязуется помогать им. Благословение Яакова сбывается. У Менаше и Ефраима рождается много детей. Говорится, что все они были взлелеяны на коленях Йосефа. «Я умираю, но Творец обязательно вспомнит о вас, выведет вас из земли этой». Обращается Йосеф в час смерти к братьям своим. Он берет с них клятву вывести из Египта кости его. И умер Йосеф, прожив 110 лет. Рав Лайтман, мы видим продолжение предыдущих глав.
Продолжение. Это значит, что пока еще человек получил пробуждение и вышел из своей обычной жизни, называемой Вавилон, отключившись от всего течение, в котором находится мир, и человек хочет идти в противоположном направлении, в другом, в своем, навстречу раскрытия высшей силы, чтобы ему было ясно, для чего он живет, почему живет. Он продвигается к земле Кнаан, земле Кнаан, когда они выходят из Вавилона и приходят в землю Кнаан, человек начинает постепенно понимать, что приблизиться к святости, это называется приблизиться к отдаче, к любви к ближнему, то есть ту самую Тору Авраама, он начинает реализовывать уже. И когда достигает состояния, когда есть у него уже опыт в этом, потому что Авраам, Ицхак, Яаков, Ишмаэль, Лот, со всем, что происходит здесь, что происходило в Шхеме, то, что мы уже проходили, уже начинается его нисхождение в Египет, куда просто так не сходит. То есть желание получать, с которым запрещено работать напрямую, это уже ясно из Вавилона. Когда мы вышли из Вавилона, мы понимаем, что запрещено работать с ним. Но с другой стороны, мы не можем работать, когда мы достигаем состояния Яаков, малый, это состояние катнут, малое состояние в духовном, уже некуда продвигаться, поскольку все дальнейшее продвижение — это для того, чтобы выросло желание получать, и чтобы и сам человек вырос, и это будет как помощь в противоположность ему. И каждый раз, когда растет эгоизм, человеку нужна Тора и свет, который в ней, который возвращает его к источнику, и он таким образом работает. Но если у него нет эгоизма, и он не чувствует необходимости в Торе, то не раскрывается ему злое начало. И здесь мы видим, что когда мы приходим к состоянию, называемое «хафец хесед», «желающий милости», «состояние малое», «катнут», тогда мы уже опускаемся в Египет по неволе. Это так называемая продажа Йосефа, где Йосеф символизирует Йесод, основу, и уже все должно не зайти в Египет, и эта сфера самая важная, так же, как и Иаков является избранным среди праотцов, Йосеф является его продолжением в средней линии. Один относится к большому состоянию, другой к малому. Яков — это Тиферет, а Йосеф — это Исот. И когда они не сходят в Египет, есть у них уже там у всех этих свойств человека то, что называется отягощение сердца, то есть эгоизм, который тянет их, тянет их к занятиям с желанием получать, с эгоизмом. И тогда они начинают погружаться в него. Но поскольку они являют собой желание отдачи, у них есть сила отдачи, то чем больше они увлекаются желанием получать, они размножаются, и египтяне размножаются. То есть это приходит во благо их и тех, и других. И тогда земля Египта начинает процветать, потому что они входят в землю Гошен. Это не относится к Египту, но это что-то... Это не относится к самому Египту в точности. Не является его сердцем, так сказать. И тогда, когда мы находимся в своих занятиях в Египте, конечно же, размножаемся. Это получается так, что человек учится и занимается своей духовной работой, и все, что он пока что делает, даже если он пользуется своим эгоизмом, это вроде бы во благо ему самому. Я вижу, что я продвигаюсь. Я вижу, что я должен пройти этап включения сыновей Израиля в египтян. Это в контакте с его эгоизмом, с желанием получать человека, начинает обогащаться его желание отдавать, умножаться. Так, об этом сказано, и размножились сыны Израиля в Египте. И тогда говорится о том, что Яаков скончался. То есть то самое Кли, Гальгаль Тайнаем в Катнуте, уже не используется. И поэтому нужно приобщить его к праотцам. Авраам, Ицхак, Яаков — это Хагат. Или даже можно их назвать Келим Хабат. Это Келим праотцов, желание праотцов, не относящиеся к Египту. И поэтому они не могут находиться там. Он был там всего лишь для того, чтобы дать как средняя линия, как обратная сторона этой средней линии, ее нижняя часть Ахаб, силу Йосефу. И поэтому, когда Йосеф приходит туда и рассказывает ему о Ефраиме и Менаше, и дает им благословение, чтобы они были продолжением его, он принимает их как близких себе. И сыновья Йосефа, Менаше и Ефраим, они же от египтянки, на которой был женат Йосеф. То есть это связь Йосефа с желанием получать, которое уже относится, уже настоящее желание получать, которое относится к Египту. И тогда, как следствие этого, Ефраим и Менаше, это уже желание получения ради отдачи, которое уже вырастает там, в Египте. И поэтому так дороги эти свойства в человеке, когда они пробуждаются в нем, и он может уже пользоваться ими. И скончался Яаков, и все восходят к пещере Махпела, включая старейшин Египта, все важные люди из Израиля, которые поднимаются туда, и уже оказывает ему последний, так сказать, почет. И мы уже на этом завершаем период праотцов. И начинается период сыновей, который называется «сыновьями Израиля», «сыновья Израиля», которые вышли из Египта на горе Синай. Что значит «сыновья Израиля»? С одной стороны, это прямо к Творцу Израиль, а с другой стороны, это продолжение Якова, и в большом состоянии Гадлут он называется уже Израиль. И он является, они являются продолжением праотцов. Как продолжение хохмы, бины, дат, сферот, когда они выходят к хесед, гвура, тиферет, называется Яаков, продолжением. Поэтому они себя называют сыновьями Израиля, сыновья, то есть продолжение средней линии, и они продолжают начатое им. И это, по сути дела, все. Глава Ваехи заканчивается на том, что умирает Иосиф в возрасте 110 лет, то есть он продолжает его путь и стремится приблизиться к праотцам все время. И наверняка придет день, что после того, как все сыновья Египта будут в Египте 400 лет, как было сказано Аврааму, что изгнанниками будут сыновья твои в земле, которая не для них, и будут угнетаться 400 лет. И тогда они уходят, когда они выходят из земли Египта, они берут с собой кости Иосифа. И есть у нас могила Иосифа в Шхеме. Вот, по сути дела, и вся глава. То есть говорится о человеке, который входит из Вавилона в землю Кнаан, получает там укрепление в своем развитии от отдающих келим, от своей первой связи, которую он устанавливает с ближним, и свои отдающие келим он может развить только в том случае, если он находится в группе определенной людей в состоянии, когда он работает со своими товарищами, как это обычно объясняет нам наука Каббала, как мы выходим, что весь Израиль — товарищи, все мы братья, что мы должны таким образом связаться между собой, и так мы обретаем свойства отдачи, находясь в поручительстве между собой. И они производят такие действия не только после получения Торы, но и за несколько шагов до этого. Тору мы получаем только после того, когда на самом деле мы получаем авию, то есть большое желание Египта. И можно здесь сказать так, что когда ты входишь в землю Израиля для того, чтобы заниматься отдающими келим, она пока еще называется землей Кнаан. Когда ты из земли Египта входишь, чтобы в землю Израиля, она уже называется землей Израиля, потому что есть у тебя желание, которое ты взял от египтян. Поэтому, с одной стороны, это земля праотцов, то, что называется хаббат, очень легкие келим, малые желания. Которые исправляются, то, что называется землей Израиля, будучи в отдающих келим, это желание уже в таком слое авиюта, то есть толще желание получать, уже исправляется. А затем нужно исправить уже это понятие отдачи в более грубых келим, в келим получения. И для этого мы опускаемся в Египет и поднимаемся из Египта снова в ту же землю Кнаан, которая уже становится землей Израиля. И все исправления... Тогда получается, что мы опускаемся из земли Кнаан в Египет, получаем там дополнительное желание, называемое авиют, получаем методику, как исправить это желание в течение 40 лет исправляем этот Авиют в пустыне Синай, а потом мы уже можем перейти от работы отдачи ради отдачи к работе получения ради отдачи. Это уже называется землей Израиля, когда мы входим в нее и завоевываем, обретаем ее.
Очень интересно. Здесь два описания людей, которые собираются умереть, предвидят смерть и просят похоронить их. Это вроде тип исправления такой. Что это за исправление? Могила, и почему это так важно? И Йосеф, и Яаков, именно Яаков настаивает на пещере Махпела, Йосеф на этом не настаивает, там его в другом месте показывает. Что это за исправление? Могила.
Яаков относится к праотцам, а его претензия, требование, что он должен находиться в пещере Махпела. Пещера Махпела — это связь между Малхут и Биной, поэтому он называется Махпела, дословно двойная. Это связь Малхут с Биной и Бины с Малхут. И в Зоре это объясняется очень подробно. И это то, что относится к пещере Махпела. И поэтому Яаков вообще... Вся голова этого духовного движения относится к пещере Махпелас, относится к связи с Биной, связи Малхут с Биной. И поэтому там находятся Адам и Хава, Авраам, Ицхак, Яаков, и их жены, голова Исава. Все находится там. Потому что в конечном счете все должны достичь этого состояния пещеры Махпела. И они продолжают все свое потомство. Что ты еще спрашивал?
Что это за захоронение? Что такое захоронение?
Что такое захоронение? Захоронением называется, что мы хороним наш эгоизм, желание получать. Или же мы хороним его в состоянии, которое еще требует исправления, и поэтому мы возвращаемся в кругообороты, чтобы затем исправить его. Или как в случае праотцов, мы уже не нуждаемся, как на их ступени, не должны возвращаться в кругообороты. Но важно происходит, что происходит в конце исправления, когда все объединяются вместе. Праотцы не могут исправиться, они исправляются в силе, но пока еще не в действии. И это то, что называется прорицание на сухих костях, о котором рассказано у Иезекииля, пророка, когда извлекаются эти кости из могилы, и снова производят исправление. И Баал-Сулам говорит об этом, что снова производится исправление, но это относится только к последней ступени желания получать, которую мы не можем исправить в процессе, который называется исправлением с помощью Торы. Потому что мы исправляем с помощью Торы все 248 органов и 365 сухожилий, то, что возможно до каменного сердца, так называемого Лев Аэвен. И когда мы производим 288 наших действий в исправлении, в наших желаниях, поскольку все 320 желаний называется, что мы исправляем все 613 заповедей эгоистических, в которых я желаю использовать ближнего, и я пользуюсь ими в противоположном виде. Как я могу использовать себя для того, чтобы служить ближнему? И таким образом мы достигаем наших исправлений. Но все-таки в этих исправлениях мы их производим после обрезания, то, что называется союзом обрезания, это затем происходит подворачивание кровопускания, когда мы не исправляем всю Малхут, а только ее часть. Это девять ее первых сферот. И включение ее саму в девять первых сферот, а не саму Малхут, которая называется каменным сердцем, Левая-Эвен. А затем мы должны завершить наше исправление, что и называется теми самыми костями, которые мы должны возродить к жизни. И поэтому кладбище — это место, в котором пока что сохраняются все желания человека, которые он еще не способен исправить. То есть, если даже он исправил все, что возложено на него, этого он еще не исправил. И это придет только после того, как мы приходим к общему исправлению, называемому концом исправления, когда мы сразу исправляем все эти желания, в действии, которое называется многодействующий собирающий, есть специальный ангел, который приходит свыше и исправляет сразу все эти так называемые сухие кости. Но для того, чтобы их исправить, он должен прежде всего оживить их. И тогда сказано, что все эти желания, которые не исправлены, они встают в своих пороках. И тогда Творец исцеляет все их пороки. Короче, это интересные рассказы.
Там Левая-Эвен, каменное сердце исправляется.
Да-да, но эти рассказы кажутся, может быть, странными, пугающими, но всего лишь говорится о желании получать человека. Мы не говорим о нашем теле, о нашей плоти и костях, поскольку это всего лишь животный уровень. Нет здесь никакой святости и ничего особенного, но говорится о святости наших желаний, когда они становятся подобными Творцу в отдаче. И тогда это называется, что тело оживает, что Творец возрождает к жизни мертвых. А мы пока что должны пытаться в нашем обществе, которое мы строим все время, с большей силой пытаться прийти к состоянию, когда мы хороним свое желание получать, то есть человек должен все время заниматься его захоронением. Что это называется, что с помощью общества, которое называется святым обществом Хевра Кадиша, которое освящает человека тем, что помогает ему исправиться, и тогда части желаний, которые это общество не может исправить, и он передается ему как мертвый, то есть тем людям, которые его хоронят, что если человек себя таким образом отдает и исправляет себя по отношению к ним в их руках, тогда то, что у него остается на самом деле для исправления, это только его мешок с костями. И поэтому это окружение, с помощью которого он приходит к такому виду исправления, называется святым обществом Хевра Кадиша. И тогда на самом деле, когда они на самом деле завершают свою работу по отношению к ним, в той мере, в которой он отменяет себя по отношению к ним, они работают с ним, и когда заканчивают эту работу, произносят Кадиш, поминальную молитву, что слава Богу, что мы достигли такого состояния, что это тело наконец-то скончалось, что оно окончилось в нем, окончился в нем весь его эгоизм, вся эта скверна в нем, и оно осталось чистым.
И тогда что, он получает новое тело?
И тогда он получает новое тело, которое всецело ради отдачи, все желания. Желание получать, оно не уходит, не исчезает, но он получает новую форму ради отдачи. Это называется, что Творец оживляет мертвых. Что если человек согласен с тем, что все его свойства эгоизма умирают, достигает смерти, он приходит к состоянию, когда свет в Торе возвращает его к источнику, и тогда он приходит к жизни.
И чтобы не запутаться, вы говорите о работе человека с группой, с товарищами, с обществом. Это не какие-то истории?
Нет здесь историй. О процессе, который проходит наше животное, мы не говорим. Это ветеринар знает лучше нас.
Моше? Ну, хорошо. Я продолжу относительно погребения.
И поминальная молитва, кадиш, это тоже очень странно, когда кто-то близкий у нас скончался, и очень сожалею, как я произношу кадиш.
Вдруг говорят о величии Творца.
Да, большое спасибо тебе за то, что ты взял моего близкого мне человека. Как такое может быть? Это очень странно. Ну что, я оправдываю его все-таки, несмотря на то, что я плачу, что это ханжество, что это ложь. Но Тора говорит только о том, что мы должны произвести свое исправление, исправление человека в нас.
Наше окружение, мы об этом много раз говорили, может подействовать на нас, чтобы мы сделали что угодно.
Да.
Изменить нам привычки, память, вкусы, все что угодно, кроме одного, что очень тяжело нашим зрителям, конечно, понять. Как человек может решить, как вы сказали, что он хочет покоронить свое желание, получать все, что он знает. Как это может быть, что человек вдруг может пожелать избавиться от своего желания получать?
Он может избавиться от него, потому что мы... Я попытаюсь нарисовать картину этого. Мы когда-то представляли собой большое единое кли, сосуд, соединенный вместе. И когда мы были соединены вместе в нем, мы получали раскрытие Творца. Мы находились в ощущении совершенной и вечной реальности. Ни жизнь, ни смерть, где не было ничего недостающего мне, никакого голода, где я не уставал, не болел, ничего. Совершенная реальность. Вечная, неограниченная. А теперь, после разбиения, когда разбился этот сосуд нашей души, мы все рассеялись, и у каждого осталась небольшая искра жизни, которая оживляет только наше тело. И когда я вхожу в это святое общество, называемое группой Небарух, которая занимается захоронением эгоизма в каждом из товарищей, может быть, это кажется пугающим для человека услышать это, но я говорю коротко и четко об этом. Мы именно этим занимаемся. Мы хотим похоронить эгоизм каждого, и на нем выстроить, вместе с тем, насколько ты избавляешься от него, ты в каждом выстраиваешь образ человека. И группа помогает тебе, она излучает на тебя силу Творца. Творец соединяется с каждым из товарищей. Это понятие дарования Торы, которое происходит только благодаря тому, что соединяются вместе. Если соединись как один человек с единым сердцем, получите Тору, а если нет, то здесь будет место вашего погребения и так далее. И то, что мы раскрываем, по сути дела, что у нас нет недостатка ни в чем, кроме объединения. Когда я отменяю себя по отношению к этому соединению, я начинаю раскрывать, какая сила находится в них. Какое понимание, постижение находится у них. Вдруг мне кажется, что все они находятся в вещах, которые в миллиард раз больше, чем есть у меня в этом мире, которое по сравнению с этим ничто, просто страдание, не более того. Каждый раз я нахожусь в бегстве от какого-то страдания и беды. И тогда зависть, которая исходит из эгоизма, пробуждается у меня настолько большая, когда я способен проделать все, чтобы только они меня приняли к себе. И поэтому сказано, что зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира. Из мира думает, что он умирает. Он не умирает. Никогда не говорится о смерти. Говорится о том только, как жить. Мы освобождаемся от этого низкого мира. Нет более худшего, чем этот мир. Его выводят из этого мира, когда с помощью того, что есть у меня эти склонности, зависть, страсти и тщеславие, я хочу находиться среди товарищей, среди них. И тогда я способен, неважно, даже без желания получать, даже сделайте из меня, неважно, то, что захотите. Я только хочу быть, как они. Настолько моя зависть и самоуважение, кто я такой, если я не буду с ними, это меня влечет к ним. И тогда я прихожу к таким состояниям, когда я готов освободиться от эгоизма, избавиться от него, но я готов, но еще не избавился. И в тот момент, когда я готов и как-то готов включиться в них, тогда приходит ко мне свет, возвращающий к источнику через группу, и Тора, и свет Торы, и воздействует на меня. И поэтому наука Каббала, которая говорит, как это сделать, называется учением света.
И также учением жизни.
Учением жизни, на самом деле, она это делает, и ничто другое.
Вот это действие, я снова представляю себе наших зрителей, которые имеют с нами связь через телевидение, через интернет. Мы всегда говорим о самоотмене. Что это за действие такое? Что надо сделать?
Ничего не надо делать. Ты должен почувствовать, что тебе хочется этого, как малый по отношению к большому.
Как я могу почувствовать?
Ну, как маленький. Есть у тебя ведь дети?
Ну, конечно, двое.
Слава Богу. И ты видишь, что они прилепляются к тебе, хотят, чтобы ты им все делал, и все.
Каким же образом человек приходит к такому решению, к этому действию? Я хочу слиться с ними.
Когда они тебе кажутся большими, вся эта группа, тогда ты на самом деле хочешь включиться в них, и это придет.
Вот это действие, чтобы они мне казались большими. Что это за действие?
Это не действие, а состояние.
Да, состояние, но я к нему должен прийти.
Человек приходит к этому с помощью действий, которые мы и делаем. Мы выполняем эти действия, мы изучаем вместе наши намерения, семинары, совместная работа, распространение. В конечном счете, это действует, работает. И таким образом это и произойдет. Я знаю это по себе, и я вижу, что так это, к этому это все идет.
Вопрос. Со стороны человека что-то есть, что он может сделать для того, чтобы точно прийти к этой точке? Или достаточно делать действия?
Все, что в твоих силах делать, делай. Ты не можешь ничего не делать. Ты должен на самом деле делать то, что советуют нам каббалисты, группа Рамхаля, группа Ари, все эти группы Виленского Гаона, Агра, все эти группы, которые оставили свои уставы, как они вели себя друг с другом, как они изучали, в каких намерениях, в каком виде. Мы все время это изучаем и пытаемся тоже осуществить и реализовать все это, и вследствие этого приходит к нам свет, и через них тоже. Благодаря тому, что мы изучаем из источников, мы не только подвергаемся воздействию нашего окружения, когда я изучаю с ними вместе, вместе со своими товарищами, но я также подвергаюсь воздействию группы Ари, Рамхаля, Агры, Виленского Гаона, всех этих групп, Бальсулама, Рабаша. Я получаю воздействие от них, потому что я учусь у них, получаю через них Тору. И тогда из бесконечности, через все миры, через праотцов, через всех и через последних каббалистов, через все это древо жизни, я получаю свечение. И таким образом это оживляет меня, дает мне жизнь и исправляет.
Еще один вопрос. Я пытаюсь представить себя на месте зрителей. Вот когда я познакомился с Бней Барух, я через интернет.
Ты был здесь или в Италии?
Я из Италии это делал.
А как ты нашел нас?
Я искал Зоар.
Зоар?
Первое, что я нашел в сайте Бней Барух.
Ну, ты видишь, не просто так мы работаем.
Да, стоит работать хотя бы ради этого. И вот я видел эти образы. Я помню Гилада, очень многих товарищей, я на них действительно смотрел. Я помню такое ощущение, какие великие, они излучают такие ощущения. Через некоторое время я привыкнул, но это же они. Вопрос. Ты это рассказываешь сейчас ребятам в Истарии. Да, мы с ними поддерживаем связь. У нас есть изменения в наших взглядах, в наших ощущениях. И когда приходит такое состояние, что человек может сделать, чтобы снова поднять ощущение, снова видеть их как великих, даже больше, чем в начале?
Нет, он не знает, не умеет делать никаких действий. Если приходит к нему состояние тягощения сердца, говорит, что есть у меня своя жизнь, я должен сам продвигаться, там все в порядке, может быть, сидят там, им нечего делать, и так далее, и так далее. Всевозможные мысли приходят. Когда вдруг начинает возрастать эгоизм, в соответствии с этим вся эта сторона опускается по важности. И что делать человеку, который находится где-то там, нет у него окружения? Ничего. Если он снова войдет, да, нет, нет, это уже то, что называется «в руках небес». Но пробуждают его снова и снова и снова, пробуждают его, и вдруг он начинает снова заниматься всевозможными занятиями в своей жизни, и тогда Творец подстраивает ему свыше так, что он получает от всех своих занятий в этом мире какой-то удар, и тогда что делать? Что-то происходит с собой, и снова приходит к нему такая мысль, и я снова возвращаюсь к чтению Зора, успокоя немного себя. Есть много путей к месту Творца, то, что называется.
Я бы хотел...
Ты можешь спросить у своих товарищей, у тебя, слава Богу, есть тысячи их, и каждый тебе расскажет что-то свое. Но в конечном счете это так. Я не говорю о том, как это происходит в нашем мире. Даю человеку приблизиться, затем он отключается в чем-то, получает какой-то удар, вследствие отчаяния снова входит в это и так далее, пока не воспринимает все больше и больше связь с нами и свет, и уже может решить, что делать, войти в большую связь, или даже как он.
Я хочу продолжить эту точку. Если уж мы сегодняшние проблемы стали изучать, изучить желание получать. Нам понятно, как вы и объяснили, входят в группу, обосновываются в ней, приходят к этому состоянию. Но относительно внешнего мира человек живет в нем, у него есть дети, жена, работа. Все продолжается, как обычно. И одновременно он переживает такие состояния, что переживает, изучает желание получать, рождается в желании отдачи.
А чем это мешает?
Как это все складывается с обычной жизнью?
Ты не видишь здесь ничего. Что ты видишь? Люди, которые занимаются с тобой с улицы или с какого-то, в каком-то месте, они видят, что с тобой происходит, они видят, что ты, может быть, рад чему-то, иногда более сердит, более устал или жизнеспособен, и они не могут определить, что это потому, что он опустился сегодня на такие-то ступени, или свет подействовал на него каким-то особенным образом. Это так не происходит.
Но смерть кажется чем-то окончательным, оттуда не возвращаются.
Это прекрасно, если ты избавляешься от чего-то, что так мешало тебе, что отнимало у тебя твою духовную жизнь, то это смерть, это просто находка.
То есть человек переживает что-то критическое, снаружи ничего не видно. Он такой же на работе, с близкими.
Смотри, скажем так, есть у тебя внутри 613 желаний. Все они вот так. Есть у тебя выключатель, да? Все они направлены на себя, да? Теперь все они направлены на меня, и ты должен их повернуть сейчас во благо ближнего. Это всего лишь то, что ты делаешь. Но то, что ты делаешь переключение во благо ближнего, ты отключаешь собственное благо. Ведь есть одно из двух, то, что ты отключаешь свое желание действовать во благо себе, это ты называется, что ты умерщвляешь его, умерщвляешь свое эгоистическое тело, которое раньше наслаждалось, а теперь телом становится альтруистическое тело, и оно наслаждается. Вроде бы у тебя есть два тела, и поэтому это смерть. Почему нужно радоваться этому? Называется «живут праведники благодаря смерти своей». Об этом сказано очень много. И тоже написано в таком виде, что кто знает, что имеется в виду. Но, конечно же, имеется в виду духовная жизнь. Нам запрещено думать о нашем теле, что это что-то, в чем есть какая-то ценность. есть важность в нем только потому, что оно сопровождает нас, мой эгоизм, мое «я», столько-то и столько-то лет. Я должен смотреть на него, как на животное, которое живет рядом со мной, и не более того.
Да-да, мы уже не говорим о теле.
Уровень животного — это оно, но уровень говорящего — это «я». Это не относится к телу, это мой дух.
Да-да. И вот когда говорится об этом отношении в группе, которая сейчас меняется, в том месте, где человек согласился находиться и пройти процесс, это все понятно. Но еще раз, он ведь и живет внешней жизнью. Вот этот переключатель, он меняет отношение его ко всему в жизни или только внутри этих рамок, в которых он чувствует себя защищенным, он согласен, чтобы его там похоронили?
Люди этого не чувствуют и не почувствуют.
То есть они заняты собой?
И потому что некому чувствуют. Потому что и тогда каждый находится на своей ступени, каждый чувствует реальность Творца в другом виде. И тогда сидят рядом с человеком еще мужчины, женщины, дети, даже животные крутятся там где-то рядом. Ну и что? Каждый в соответствии со своей ступенью. Потому что это внутренний келим в самом человеке. И поэтому никто не может почувствовать внешне что-то, что происходит в другом.
Когда человек действительно приходит к этапу, что он понимает? Он должен уничтожить себя, все, что отделяет его от объединения. Он все-таки за что-то ухватиться должен, что даст ему символ, признак жизни.
Центр группы. И нет ничего больше, нет другой точки. Потому что в ней, почему это не учитель, не рав? Потому что центр группы — это та точка соединения всех, где раскрывается свет, возвращающий к источнику. Там, где раскрывается Творец. Что если приходят 10 человек к объединению между собой таким образом, когда все между ними общее, как один человек с единым сердцем, если у них общее желание, общее сердце, намерение, и тогда в этих общих желаниях и намерениях, когда каждый оставил свой эгоизм и все стремление свое положил на то, чтобы прийти к раскрытию духовного в нем, тогда все объединяются вместе, и там раскрывается Творец. Поэтому только группа, только центр группы является тем самым местом, где человек находит свою духовную сущность, высший мир и Творца.
То есть в человеке всегда есть желание, которое, как он знает, отрывает его от группы. И он выбирает это стремление к центру группы, вот это его определяет.
Да.
Мы уже практически в самом конце передачи глава Вайхи.
В начале главы умирает один праведник, в конце другой. Начало — это Яков, конец — Йосеф. И так мы продолжаем дальше.
И нам придется прийти к этому.
И мы должны прийти к этому, и раскроются высшие корни, и мы перейдем дальше к общему исправлению, когда с Божьей помощью мы придем к этому быстро. А пока с хорошей субботы.
Хорошей субботы. До следующей встречи. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.